Вы слушаете Международное радио «Беларусь» из Минска.
Наши знаменитые соотечественники. Среди людей, в разное время прославивших Беларусь, были просветители и литераторы, религиозные и общественные деятели, а также знаменитые ученые-изобретатели, опередившие свое время. 400 столетия назад европейская общественность восхищалась талантом одного из них – Казимира Семеновича. В 1650 году в Амстердаме, Европейском центре ремесел, торговли и печатного дела, была опубликована его книга «Великое искусство артиллерии». На протяжении 2 веков монография оставалась самым основательным и авторитетным научным трудом по артиллерии и пиротехнике в Европе. Изначально изданная на латыни, книга Семеновича была переведена на французский, немецкий, английский и другие языки. В своем труде генерал-лейтенант коронной артиллерии Казимир Семенович подробно описал пушки разных видов, процесс их производства и использования, объяснил, как получить наилучший сплав металлов и качественный порох. Книга была богато оформлена прекрасными рисунками, детальными схемами и таблицами. Особую научную значимость имеет раздел великого искусства артиллерии, посвященный ракетам. Уроженец белорусских земель первым в мире изобрел многоступенчатую ракету. а его разработка треугольного крыла до сих пор используется в строительстве космических аппаратов. Казимир Семенович сделал многочисленные открытия, однако не засекретил их, а щедро поделился с современниками и потомками. Ведь, как писал сам великий изобретатель, если приблизить к зажженной лампаде тысячи незажженных, чтобы они загорелись от нее, то она ничего не утратит от своего масла и пламени, благодаря которым ясно светит.
Welcome to Belarus. This is Minsk on air.
你好，这里是白俄罗斯国际广播电台，白俄罗斯您的朋友广播栏目，白俄罗斯欢迎您的到来。
Bonjour et bienvenue au Belarus.
Buenos días, queridos amigos. Escucháis Radio Internacional Belarus de Minsk.
Hier spricht Minsk. Herzlich willkommen in Belarus.
استمعوا إلى إذاعة بيلاروس الدولية.
Эфир из Минска продолжается. Приветствуем вас, друзья.
Сердечні вітання на фанах Радіо Білорусь.
Щиро вітаємо у ефірі Радіо Білорусь.
На 9 гэтых мовах мы кожны дзень вітаем слухачоў Радыё Беларусь. Візітная картка нашай краіны ў міжнароднай медыяпрасторы.
Продолжается эфир на Международном радио Беларуси. Микрофон в Минской студии ведущий Павел Лазовик. За пультом звукорежиссера Елена Пранчак. Напомню, каждый день в это время звучат тематические проекты. Наши журналисты рассказывают о событиях в Беларуси на различные темы. Понедельник и в эфире проект «Ракурс», посвящен наиболее важным событиям в общественно-политической жизни.
Внешнеполитические приоритеты, международная деятельность и зарубежные визиты, интеграционные проекты и диалог с партнерами. Ракурс. Общественно-политическая жизнь Беларуси.
В Беларуси продолжается работа по подготовке изменений в Конституцию страны. Предложения о том, какие изменения нужны основному закону, можно оставлять и на сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Здесь работает специальная информационная платформа. Первые дни ее работы показали, что беларусы инициативны, уже внесено более 1000 предложений. А поэтому парламент предложил продлить сроки внесения инициатив, не ограничиваясь лишь октябрем. О том, как быть услышанным и какие предложения уже поступили, в эфире Белой телерадиокомпании рассказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.
Мы ждем, прежде всего, предложений в текст Конституции, в соответствующие разделы, статьи по тем вопросам, которые волнуют граждан. Конкретно предложений по перераспределению полномочий между органами государственного управления, как и нужно ли вводить многопартийную систему и какую роль должны партии играть в нашем обществе. Ну и есть целый ряд других направлений, которые представляют в настоящее время интерес. Активность граждан достаточно высокая. Я должен сказать, что мы несколько десятков в день получаем этих обращений. И это говорит о том, что вот предложенный властью диалог общественный, общественная дискуссия, она сама по себе интересна как по тематике, так и по предложенной форме. И для нас особенно важно, что к нам обращаются не только белорусы, которые живут на территории нашей страны, но эти обращения приходят и из России, и из Германии, и из других государств. Около 30% всех поступающих в парламент предложений, они не касаются непосредственно Конституции, но граждан граждане считают, что эти предложения могут существенным образом какие-то создать предпосылки для преобразования в обществе. Люди говорят о том, что нужно внести изменения в порядок осуществления пассажирских перевозок, например, прохождение техосмотра автомобильным транспортом, пенсионное законодательство. Эти предложения очень важны для нас не только для работы над Конституцией, но еще и для работы над другими нормативными актами, законопроектами, которые есть в постоянных комиссиях.
То есть не по теме, но вы учите эти?
Да, конечно, это очень важно. И в этом-то суть диалога, что есть тема, она заявлена, но если людей волнуют другие вопросы, и они готовы их обсуждать, мы только за. Все мы знаем, что работа над проектом новой конституции, она уже ведется, работают ученые, эксперты, юристы и другие заинтересованные лица. Идет обсуждение в постоянных комиссиях у нас в парламенте. Созданы дискуссионные площадки в регионах. Я не исключаю, что нам придется в парламенте провести специальные парламентские слушания по данному вопросу. Также она будет обсуждена на Всебелорусском собрании. Процесс этот требует особенно тщательного внимания, большой проработки, он многогранный, и здесь поспешность неприемлема. Я думаю, что вот этот первичный сбор информации, он будет проходить в этом году, а уже анализ продолжится дальше. Присылать эти предложения, инициативы можно на сайт Палаты представителей, или можно обратиться к своим депутатам в округах с этими предложениями. Все они будут обобщены, изучены. Что касается сроков принятия предложений, мы планируем эту работу провести в октябре, но я думаю, что и в последующих месяцах, и в ноябре, и в декабре в рабочем порядке эти предложения могут нам поступать, и мы будем с ними работать. В первую очередь я хотел бы попросить наших граждан перед тем, как вносить предложение в Конституцию, еще раз обратиться к ее содержанию. Это очень важно. И делать ссылки на конкретные статьи, потому что пожелания в общем виде, они могут быть реализованы различным образом, а пожелания в конкретном виде, они и будут и рассматриваться как конкретное пожелание. Вот. Хочу всех призвать к конструктивному диалогу. Хочу обратить внимание на то, что вот некоторые граждане пишут под копирку нам письма о том, что нужно прекратить вообще работу над Конституцией. Я считаю это неприемлемо. Диалог должен быть, и это единственный сегодня путь к согласию национальному, общенациональная дискуссия, которая приведет к сопоставлению различных точек зрения и в результате обеспечит какие-то общие подходы к решению тех проблем, которые стоят сегодня перед обществом.
А теперь еще к одной горячей теме. Информация об обстрелах в Нагорном Карабахе продолжает приходить, несмотря на то, что с минувшей субботы в регионе действует перемирие. В нарушении режима прекращения огня Азербайджан и Армения обвиняют друг друга. С обеих сторон поступают сообщения о боях в Карабахе и применении большого количества беспилотников и артиллерии. Конфликт в горячей точке длится уже не одно десятилетие, но сейчас он вошел в очень горячую фазу. И, по мнению бывшего посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича, конфликтующим сторонам следует помнить о самом ценном, о простых людях и их праве на спокойную жизнь.
Когда задают вопрос, а где выход? Я тоже за мирный. Я тоже понимаю, чем раньше наступит мир, тем будет меньше жертв. Но мирный может быть только в одном случае. Бери шинель, иди домой. Надо ценить, что Алиев говорит. Что мы гарантируем, и мы не хотим, чтобы армяне выезжали из Карабаха. Пусть живут. Он готов обсуждать самый глубокий уровень автономии. Вот такая позиция, да. К сожалению, вот сегодня в интернете, в социальных сетях, на этих каналах не ставят вопрос так. А вот покажут эту бойню, да. Война есть война. Я не знаю, я служил в армии, я так понимаю это все. Война есть война. Не допустить до войны, но раз допустили, первый шаг должны сделать те, кто это начал, тогда еще. Зная Азербайджан, да вообще азербайджанцы не могут быть агрессивными. Я еще когда там работал, первые годы я уже себе вот такой формулу написал. Если мне скажут, что азербайджанец на кого-то напал, я не поверю. Значит, его уже сильно надо заставить. Сильно. Я видел, как дрались два азербайджанца на бытовом уровне. Пешеходная улица, там торговые такие ладные ряды. Ну, что-то они не поделили. Со стороны, да, я смотрел, мне было просто забавно. Вроде дерутся, да, машут руками, но стараются так, чтобы не ударить друг друга. Они очень миролюбивые люди. Ты его не трогай. И верные. Дружбе не делай пакости. Веди себя с ним искренне, по-человечески. И никогда от него не жди ничего плохого. Поэтому надо этим пользоваться. Надо пользоваться, надо сделать тот шаг, который надо сделать.
Какой подойдет механизм, чтобы договориться и эту ситуацию решить?
Я не вижу сегодня других вариантов, как кроме того, что должны быть отведены в территории Азербайджана все иностранные войска. Кто там, что я не знаю, но вывести все. Я уверен, что Азербайджан поступит честно, порядочно, сядут за стол переговоров и будут решать многие вопросы, которые накопились. Непросто. И есть схемы, они были выработаны в ходе, были мадридские соглашения, там протоколы. Были выработаны подходы, их надо реализовать. А иначе у силового, я категорически не соглашаюсь с теми, кто говорит, силового решения нет. Если нет первого, будет второй, только два всего. Переговоры всего. Азербайджан свои интересы защищает.
И против этого нельзя спорить.
Опыт или помощь, или поддержку все-таки какую мы можем оказать?
Сейчас очень сложная ситуация. Она очень сложная и в любой момент может перерасти в нечто значительно страшное. И назад дороги не будет, чем сейчас. Поэтому прежде всего надо исходить из того, Азербайджан сегодня в состоянии без какой-либо помощи сам справиться с этой задачей. Это первая посылка, которую надо четко понимать, иметь в виду. И не дай бог, какие-то страны начнут вмешиваться. Второе. Конечно, Азербайджану нужна сейчас моральная поддержка. Но для того, чтобы мир и население во всех странах реально понимали, что происходит, а мы научены, Беларусь, когда дезинформация, то, что сегодня называется гибридной войной, информационной войной, как она может просто затмить сознание людей и увести людей совершенно в другом направлении. Политики, которые обладают информацией и ориентируются, в какой-то момент могут их курс не совпасть вот с этим обманутым состоянием. И тут скорее надо о себе даже больше думать, чем о Азербайджане, чтобы правильно людям объяснять, чтобы это было в унисон с общим настроением людей, надо людям правду говорить, надо людям открывать глаза. Потому что очень много дезинформации в социальных сетях, в этих вот фейковых картинках. Правильно все оценивать, говорить. Им такая помощь нужна. Больше им ничего не надо. Они справятся сами, только не вмешивайтесь.
А в продолжение программы о том, какие темы и события из Беларуси заинтересовали наших коллег, журналистов иностранных изданий и интернет-ресурсов.
Резонанс по страницам зарубежных СМИ.
Приветствую вас на волнах Радио Беларусь в программе «Обзор прессы», из которой вы узнаете последние новости о Беларуси в зарубежных СМИ. У микрофона Надежда Вишневская. Туркменистан и Беларусь рассмотрели возможность увеличения товарооборота в условиях пандемии COVID-19. Как сообщает Тренд со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, рассмотрения прошли в ходе видеоконференции представителей торгово-промышленных палат Туркменистана и Беларуси. Сообщается, что в ходе встречи была представлена актуальная информация о развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества, возникших барьерах и принимаемых мерах поддержки предприятий и стимулирования бизнес-контактов. Напомним, что Туркменистан и Беларусь сотрудничают в ряде сфер. В частности, постоянно осуществляются импортно-экспортные операции между странами, особенно в рамках Евразийской экономической комиссии. Также страны сотрудничают в транспортной сфере. В частности, авиакомпания «Белавия», ранее приостановившая рейсы в Туркменистан из-за пандемии, сообщила, что готова в любой момент возобновить выполнение рейсов по маршруту Минск-Ашхабад-Минск и подтвердила готовность коллегам из Туркменистана. Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Олейника с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в Республике Беларусь Алексом Гольдманом Шайманом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщается на сайте Министерства иностранных дел. Стороны обсудили ключевые направления белорусско-израильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Особое внимание уделено организации двусторонних контактов на высоком уровне, проведению заседания совместного межправительственного комитета, межмидовских политических и консульских консультаций с учетом развития эпидемиологической ситуации. Посол государства Израиль выразил благодарность белорусской стороне за принятые меры по оказанию помощи паломникам-хасидам, находившимся в сентябре нынешнего года на территории Республики Беларусь. Депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции, передает Международное информационное агентство «Казинформ». В рамках соглашения стороны осуществляют сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационно взаимодействие в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств. Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для осуществления обмена о миграционном законодательстве государств сторон, в том числе урегулирование миграционных процессов по пресечению фактов двойного гражданства Организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях законодательства. На сегодня это вся информация. С вами была Надежда Вишневская. До встречи на волнах радио «Беларусь».
Резонанс по страницам зарубежных СМИ.
Друзья, общаться с нами напрямую вы теперь можете, посетив сайт «Радио Беларусь» и оставив сообщение в гостевой книге. До встречи по адресу www.radiobelarus.by.
Слухами полнится с юга до севера земля. Все слова сложатся о том, как я люблю тебя. Кто же знал, что она будет со мною так нежна? И ловлю на губах для тебя одной. Для тебя одной я пропаду и вновь.
сердце, помоги мне без тебя никак. Без тебя никак. Для тебя одной мои стихи, сонные взгляды. Может, так надо, не уходи туда.
Знаменитые земляки. Марк Шагал, гений которого знают на всех континентах. Гордость и бесценное достояние мирового искусства. Одно из самых знаменитых его полотен называется «Над городом». А город, над которым парит влюбленная пара, белорусский Витебск, без которого, пожалуй, не было бы известного нам Шагала. Здесь, на белорусской земле, знаменитый художник родился, здесь учился и здесь впервые полюбил. За свою долгую жизнь Марк Шагал жил, путешествовал и творил в разных странах. Но, как признавался сам художник, каждая работа в его богатой творческой биографии появилась благодаря любимому городу. «Мой второй Витебск», — так говорил художник о Париже. Витебские мотивы в живописных полотнах и графических листах Шагала. Их отголоски звучат в соборах Майнца и Реймса, в театрах Чикаго, Франкфурта на Майне и Лондона, в университетах Ниццы и Иерусалима, Парижской Гранд-Опера, в здании ООН в Вашингтоне. Сегодня гостей Витебска привлекают Шагаловский арт-центр и музей художника, расположенный в его родительском доме. Каждое лето тут проходят международные шагаловские дни, собирающие художников, музыкантов, исследователей и любителей творчества Марка Шагала. Его дух и сегодня тут, в белорусском городе, о котором художник писал: «Я безгранично люблю свой родной Витебск. Не просто потому, что я там родился, но прежде всего за то, что я там на всю жизнь обрел краски своего искусства».
Сил я по свету, думал, что счастья нету. Встретил я ее и запела душа, так была она хороша. Встретил я ее и запела душа, так была она хороша.
Ты гори, гори костер любви, бой гитара без струна. Если любишь, то навек люби. Если пьешь, то пей до дна. Если любишь, то навек люби. Если пьешь, то пей до дна.
Возведу в небо замки для прекрасной цыганки.
Если пьешь, то ты до дна.
В течение веков ветер эпох создавал уникальный образ Беларуси. Обычаи многих народов, традиции различных религий, память о седой старине и стремление в будущее переплелись в нашей культуре. Словно цветные нити, они создали неповторимый узор. Этот уникальный сплав сохранился в белорусских замках и храмах, древних книгах и национальной кухне, народных песнях и обрядах. С древних времен наши люди были доброжелательными ко всем, кто приходил с миром или нуждался в помощи. Ничего не изменилось и сегодня. Приехав в Беларусь, вы почувствуете себя желанным гостем. Сидя за щедрым столом или бродя по улицам праздничных городов, посещая музеи или постигая неповторимость традиционных ремесел. И если ваше сердце открыто, вы услышите этот красивый, гармоничный аккорд, имя которому — Беларусь. Внешнеполитические приоритеты, международная деятельность и зарубежные визиты, интеграционные проекты и диалог с партнерами. Ракурс. Общественно-политическая жизнь Беларуси.
Вы слушаете проект «Ракурс», микрофона ведущий Павел Лазовик. Кыргызстан в эти дни живет в режиме политической турбулентности, и для этой страны эта ситуация нередкая, но что от этой частой смены власти обычным гражданам страны, как это сказывается на экономике и социальной сфере, эти вопросы лучше всего адресовать тому, кто руководил страной. Анализируя события в Бишкеке, журналисты Белтелерадиокомпании обратились за мнением к Курманбеку Бакиеву. Он стал лидером этой республики на волне революции и тюльпанов, а спустя 5 лет президентства был вынужден покинуть страну. И тогда нашел убежище в Беларуси. Здесь живет и до сих пор. С прессой бывший президент Кыргызстана общается крайне редко, но журналисты Белтелерадиокомпании задали политику с большим опытом самые актуальные вопросы.
Курманбек Салиевич, вы уже 10 лет гражданин Беларуси. Как прижились здесь и чувствуете ли вы себя в безопасности?
Действительно, время летит быстро, уже 10 лет, и могу сказать, что с точки зрения безопасности абсолютно себя свободен, чувствую Беларусь. Беларусь входит в число стран, где с точки зрения безопасности и стабильности одна из лучших на пространстве СНГ. Я бы даже сказал больше, не только на пространстве СНГ, а в связи с теми событиями, которые проходили последние 2-3 года, я имею в виду огромный поток беженцев с Ближнего Востока в европейские государства, там сейчас не во многих государствах могут похвалиться той безопасностью, которая в Белоруссии. Вот эти огромный поток, миллионы беженцев, которые попали в Европу, они там свой отрицательный вклад внесли с точки зрения чистоты, криминогенная обстановка. Поэтому Беларусь этим может гордиться. Это очень серьезное достояние для республики.
А чем занимаетесь? Нашли какое-то свое дело жизни здесь, на этой земле?
Дело жизни у меня был всегда труд. С детства еще. У меня родители так воспитали. Я с малых лет, еще школьником когда был, отправляли в деревню, я месяцами там. То есть все, что делали деревенские пацаны, я этим занимался. Потом учеба, спорт, институт, учеба, спорт, работа, армия. Всегда труд был, неважно какой. Интеллектуальный труд, физический, но всегда. То есть я очень человек такой деятельный, не могу...
На месте не сидите.
Нет, нет, нет. Ну и здесь то же самое. Здесь уже, во-первых, время другое. Я на отдыхе, если можно так сказать. Дети взрослые, внуки. Взрослый. У меня уже в Беларуси внук родился. Он второй класс, учится во втором классе уже. Вот. Кроме того, здесь очень много мест, где можно поехать отдохнуть. Рыбачить, охота, красивая природа. Немало приобрел за эти годы уже товарищей, друзей, с кем уже, вот если месяц-два не вижу, уже потребность с ними пообщаться. То есть я не скучаю, откровенно говоря. Всегда занят.
А, ну, вот труд какой? Может быть, вы там на земле что-то делаете, выращиваете?
И такое есть. Во дворе у нас растут цветы. Ну, я там мало помогаю. В основном другие занимаются люди. Я больше читаю. Вот. Ну, находясь здесь, может быть, сегодня будет такая возможность в качестве президента, в качестве сегодняшней нашей с вами встречи, книжку хочу вам презентовать, которую я здесь, находясь в Беларуси, написал. То есть было что написать, было что сказать. Все, что в голове, все, что на душе, там, в этой книге.
Десятый,
двадцатый.
Спасибо вам большое.
Как русского и на русском.
Вы много лет живете в Беларуси, но, несмотря на это, наверняка у вас сердце болит и за родной Кыргызстан. Как вы восприняли те события, которые сейчас там происходят?
Вы знаете, с огромной горечью и болью сердца, потому что я это уже пережил. Все, что сегодня происходит на моей родине, это боль, страдания, беспорядки, самозахваты, самоназначения на всякие должности. Хаос, беспредел, который творится, он никогда в обществе ничему не способствует, никакому росту. Там об экономике даже говорить не приходится. Каково же бизнесу в этих ситуациях? Они вообще уходят, как говорится, в глубокое подполье, вынужден будет уходить. Поэтому это ничего хорошего не сулит. И единственное мое пожелание, чтобы скорее восстановился порядок. То есть выйти из правового поля большого ума не надо. А вот чтобы туда вернуться, это нужны огромные усилия. Всех, кто там имеет отношение вот к этой заварухе. Политические амбиции. У нас там партийную систему ввели 10 лет назад в Кыргызстане. Мало того, что там есть деление по кланам, там по всяким родоплеменным, плюс еще партийное. И, в общем, каша. Как говорилось когда-то, анархия – мать порядка. Вот все, что сегодня происходит в Кыргызстане.
На ваш взгляд, почему то, что удалось сделать в Бишкеке фактически за одну ночь, не удалось осуществить в Беларуси?
Понимаете, здесь это вот внешне кажется одно и то же. На самом деле протесты в Беларуси и Бишкеке имеют разную природу. В Беларуси Прежде всего здесь играет решающую роль внешний фактор. То есть внешним силам нужно было сменить действующую власть. Вот это была главная причина. Никаких экономических предпосылок Беларуси для этого нет. Каких-то межнациональных. Абсолютно. Просто мы знаем уже сегодня, какие силы прозападные, какие силы соседи наши. Кто был кровно заинтересован в том, чтобы Беларуси сменить власть. Так они же не скрывали этого. Откровенно говорили, что не какую-то там часть Белоруссии, там, Гродненского. А нет, нам надо, говорит, всю страну. Но такая прекрасная страна, как Беларусь, заманчива для всех. Слава Богу, что у белорусского народа, у руководства белорусского хватило сил, мужества, всего, чтобы сдержать ситуацию, не поддаться вот этим внешним влияниям, сохранить страну. А ведь были на грани, откровенно говоря. Примеров тому немало. Все, что на Ближнем Востоке было. Да на Украине посмотрите. В Кыргызстане не один раз уже это было. Вот. Поэтому, слава Богу, что это не удалось. А в Кыргызстане почему удалось? Вы знаете, там... вы помните, еще когда коронавирус начался? Кыргызстан получил столько внешней помощи для борьбы с коронавирусом, сколько Беларусь, по-моему, раза в три больше, чем Беларусь получила, может, даже больше. Различные международные доноры, ВОЗ и так далее, и так далее. Куда эти деньги девались? Сам и народ не знает. Они взяли, жестко закрыли всех, там экономика и так слабая, и плюс еще коронавирус. Так в Кыргызстане с коронавирусом боролось уже не столько правительство, сколько медики и волонтеры. Было, ну, сейчас интернет, ничего не скроешь, зайди, посмотри, что происходит. Как волонтеры помогали этим умирающим? Ведь были моменты, когда десятками за сутки умирали, 50-60 человек за одни сутки умирали в Кыргызстане от коронавируса. То есть деньги были, все было, время было подготовиться. Ничего не сделала действующая власть. Это огромным послужило причиной. Ну и потом выборы в парламент. Я уже говорил, что сегодня в Кыргызстане парламентская форма. То есть в списки попали члены ОПГ, бывшие заключенные. Я уж не говорю про других. Каждый голос оценивался примерно в $30. И протащили, ну, такое было давление на избирателей. И все же это снималось. То есть сумасшедшее было давление на избирателей. Ну и плюс все это в купе вот так вот. И они в ЦИК-то вынужден был в конце концов признать выборы недействительными, отменили. То есть неустойчивость власти еще. То есть когда власть вот такая шаткая, ее ну, сменить. И тут еще, мне кажется, немаловажно сыграл тот фактор, что в 2010 году, когда был переворот, когда я еще работал, там ведь правоохранительные органы, которые охраняли Белый дом, дом правительства, где находился президент с администрацией, правительство в полном составе, когда стреляли в Белый дом с автоматов, с пулеметов, с гранатометов, БТР подогнали, правоохранительные органы на огонь отвечали огнем. Там 87 человек погибло. И что потом? Потом всех тех, кто выполнял, исполнял закон, над ними же как издевались вот эти... кто пришел к власти, это бандитский захват власти был. Они их семьям угрожали, правоохранительных органов гонялись за ними, просто охота была на них. И плюс еще осудили многих. Кое-кто вышел, многие сидят в тюрьмах. После такого случая сегодняшние разве правоохранители будут защищать дом правительства?
Конечно, они помнят.
Скажут, они, слушай, мы сменится сейчас, нас всех посадят. Поэтому там так легко сменили. А здесь власть показала, во-первых, свою устойчивость, что закон должен быть превыше всего.
Вот, кстати, насколько важна сильная вертикаль власти, чтобы была вот та, которая выстроена сейчас в Беларуси. В Кыргызстане не очень получается построить такое.
Абсолютно. Это небо и земля. За все вот эти, после развала Советского Союза, исполнительная ветвь власти, которая, да не только исполнительная, и парламент, и президент, скажем, системы управления, то, что в Беларуси действует, она продемонстрировала свою эффективность. Вы понимаете, любое государство, когда начинает, ведь Беларусь начала развиваться после развала СССР, прежде всего, чтобы обеспечить экономический рост, экономический подъем, должна быть сильная власть.
исполнительная власть, чтобы выполнялись все распоряжения, постановления. А когда этого ничего не исполняется, то тягомотину ведут, то все на месте стоит. И правоохранительные органы то же самое. То есть я не против того, чтобы где-то там парламентская форма правления, но для этого надо созреть. Десятки лет, чтобы эту систему внедрить, чтобы она работала. А так вот с бухты-барахты, тем более, когда Беларусь после развала СССР только-только поднималась. Только такая власть должна быть. И она себя сегодня оправдала. То есть власть, которая не может защитить свой народ, она, ну, обречена. И еще мне кажется, если помните, Александр Григорьевич говорил как-то перед выборами на каком-то большом встрече с активом, что в этом году выборы будут интересные, а после выборы будут еще интереснее. Я тогда не понимал, думаю, о чем он говорит. То есть он был информирован, он был готов. Это говорит о том, что ваши спецслужбы работают хорошо. Спецслужбы и Министерство внутренних дел. Есть одно высказывание какого-то политика, государственного деятеля, который говорил, страна, которая не имеет разведку, она слепа. А страна, которая не имеет контрразведку, она обречена. То есть руководство Белоруссии, в лице прежде всего президента и его команды, она была готова, поэтому они удержали ситуацию, несмотря на сумасшедшее давление.
Кстати, а с Александром Лукашенко вы, может быть, встречаетесь, может, по телефону общаетесь?
Как?
Часто?
Ну, я не могу сказать часто. Я сейчас на отдыхе, он-то на работе, я знаю, что это за работа. Он сам себе не принадлежит. Понимаете? Поэтому я не стараюсь докучать. Мы по телефону разговариваем. Он меня не забывает. Мы в течение года несколько раз встречаемся. Не было такого, чтобы в течение года ни разу не увиделись. Я очень благодарен ему за это, за то, что он уделяет мне, несмотря на свою загруженность, время.
Возвращаясь к ситуации в Кыргызстане, такой вопрос. Вот эти перевороты обычным людям, они что-то приносят, кроме, собственно, новой власти и через какой-то период времени новой революции?
Вы понимаете, я сейчас, вот некоторые сравнивают Кыргызстан 2005 год, говорят, революция, 2010 год, революция, и сейчас вот еще неизвестно, какую оценку дадут. Это если посмотреть сверху, так, внешне, да, картинка общая, кругом народ, толпа, значит, захват и так далее. Причины разные. Вот в 2005 году, когда я пришел к власти, я, например, и не думал, не мечтал, что я буду президентом. Ну, премьер-министром работал, депутатом был. Тогда послужило, что катализатором, послужило выборы в парламент. То есть, когда в 2005 году не один Бишкек, а все области, все 7 областей Кыргызстана народ поднялся, потому что давление было сумасшедшее, протаскивали в парламент. Я сам испытал на себе, как мешали мне встречи с избирателями. Это было зимой. Закрывали клубы, закрывали, где должен был проводить встречу. Представляете, я встречался со своим избирателем при 30-градусном морозе на улице. Я говорил, мне вас жалко, пожилые люди, идите домой. Какая встреча? Они нет. Ну, как бывшего премьера, слушали, прислушивались к моим словам. Вот тогда это было, да, я понимаю. Но мы тогда постарались не допустить такого, что сейчас происходит. Тоже где-то в течение недели были попытки мародерства, самозахвата. Ну, тогда сделали как? Партии там какие-то, движения, все объединились и повели меня в парламент. Я их не просил. Они меня сами признали лидером, повели в парламент и сказали, Кормак Александрович, вот давайте мы вас выдвигаем в премьер-министром. То есть в течение суток меня назначили премьер-министром, исполняющим обязанности президента. И мы постарались быстренько все расставить как положено. Тоже были самоназначенцы, губернаторы, акимы. Вот за несколько дней буквально сразу удалось восстановить. Не подумайте, что я хвалюсь. Вот опять-таки хочу посмотреть эту книгу. С 2005 по 2010 год какой был экономический рост в Кыргызстане? То есть команда была сильная. У нас очень сильная команда была, особенно экономический блок. Экономический блок, финансовый блок, бизнес. Мы дали огромную льготу бизнесу. Мы кратно снизили ставки. Прибыль снизилась с 20 до 10, НДС с 20 до 12. Подоходность снизили в два раза. Земельные налоги снизили. То есть из тени, кто был в тени, бизнесмены, малые, средние, они все вышли. И бюджет попер. Деньги в бюджете было очень достаточно, что это редко бывает. За 5 лет больше, чем 3 раза. А почему в 2010-м свергли? Потому что внешнее воздействие было. В 2010-м, когда я вынужден был покинуть, это было порядка 3000 человек вооруженных. Если бы мне хоть за день-два предупредили, что готовится вооруженный захват, мы бы хоть что-то подготовили. А в Кыргызстане, ну, законы такие, там митинги, там, пожалуйста, проводи и так далее. Мы думали очередной митинг, оказалось, нет. Оказалось, там кровь, человеческие жертвы. Но те, кто пришел в 2010 году вот, на крови к власти, вот, многие же потом сели в тюрьму, а вчера, позавчера их снова выпустили. Вот такая каша заварилась, многих снова повыпускали. То есть вот эта бесконечная смена, она ни к чему хорошему не приведет.
Да, я вот, кстати, перед интервью подсчитала, за последние 10 лет в Кыргызстане сменилось 13 премьер-министров. Это не считая эту неделю, когда за кресло там несколько раз боролись. Вот такая сменяемость власти, это хорошо? Можно ли успеть что-то поменять?
Это очень плохо. Я вот как человек, который работал на уровне района, областей, премьер-министром, хочу сказать, чтобы увидеть руководителя, достойный он или нет, на уровне района хотя бы год надо. Минимум год. На уровне области, ну, хотя бы 1,5-2 года. Тогда можно сказать, губернатор, видно его или нет, ну, а на уровне премьер-министра правительства, ну, хотя бы 2-3 года. То есть, если эффективное правительство, то сразу его работу можно видеть. Результаты, понимаете, маленькая страна, большая страна не имеет роли, не играет значения. Чтобы вот такая машина, как правительство, исполнительная власть, начала давать плоды, это минимум несколько лет. А когда постоянно вот так меняют, тем более правительство, это же рабочая лошадь. Премьер-министр – это рабочая лошадь со своими членами правительства. У них должно быть время, а частая смена ни к чему хорошему не приводит. Это нестабильность. И бизнес начинает шарахаться, меняются нормативы законодательные всякие, и так далее, и так далее. Это неустойчивость, это очень плохо. Это очень плохо. И для инвесторов это очень плохо. Они будут смотреть, да что такое, как можно туда вкладывать средства, если каждые 2-3 года меняется правительство или каждый год меняется. В отличие от Беларуси. Почему сюда инвесторы идут? Потому что стабильность была. 25 лет. Я знаю, даже года 3-4 назад один, из Германии приехал один товарищ, пожил в Минске 5 дней, 6 дней, после того, как к ним хлынули эти с Ближнего Востока, и говорит, да, говорит, я бы, пожалуй, переехал в Минск жить. Это представитель Германии, который привыкли всегда к чистоте, к порядку, к стабильности.
Напомню, с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым общались журналисты Белтелерадиокомпании. О событиях в Беларуси мы информируем вас на 9 языках круглосуточно, онлайн через интернет-сайт radiobelarus.by, в FM-диапазоне и через спутник. С вами был ведущий Павел Лазовик. До встречи в эфире.
Вновь нет парусов, только алый закат, лишь чай. над морем кричат и кричат. Девушка на берегу, в море глядит с надеждой, шепот срывается с губ. Где ты, мой рыцарь нежный?
Наши знаменитые соотечественники. Среди плеяды прославленных белорусов эпохи Возрождения одно из почетных мест по праву принадлежит поэту и гуманисту Николаю Гусовскому, основателю жанра лиро-эпической поэмы в литературе Восточной Европы. Николай Гусовский родился в семье великокняжеского ловчего и с детства был причастен к ремеслу охотника, которое считалось рыцарским занятием, школой мужества, средством физического и нравственного воспитания. Вероятно, Гусовский пошел бы по стопам своего отца, но эпоха Возрождения открыла перед людьми того времени новые перспективы. Начальное образование будущий поэт получил на родине, совершенствовал знания в университетах Польши и Италии. Позже Гусовский вернулся в Италию, на этот раз в качестве дипломата. Там, в колыбели Возрождения, окончательно сложилась творческая индивидуальность поэта. В 1522 году по просьбе папы Льва X в Риме Николай Гусовский создал свое главное произведение – поэму «Песнь о зубре». Написанная на латыни, языке науки, культуры, международных отношений в Европе, поэма стала гимном Отечеству, открыла его для читателей в разных странах. Автор не просто описал охоту на зубров, но создал возвышенную песнь посвящения белорусской земле, ее природе и истории, своему народу, его духовной силе и патриотизму. 500-летие со дня рождения Николая Гусовского было внесено в календарь памятных международных дат ЮНЕСКО.